Ну что же, мы с вами продолжаем еврейскую историю. Значит, мы с вами закончили с Иосифом. Значит, теперь у нас еврейский народ в Египте, где, в принципе, он должен начать процветать. И вот это вот очень значимый период в истории еврейского народа, и он в народной памяти запечатлен как эпоха становления и формирования народа, как народа. Но это период был очень непростой. Сейчас я расскажу поподробнее. Сначала я так вот, если для кого-то это... Но не все читали Библию, к сожалению, я так думаю. Поэтому я немножечко сначала напомню конспективно, что там произошло у нас в Египте. Значит, сначала в Египте было все очень хорошо, потом еврейский народ оказался в рабстве, и потом произошел исход из Египта. Ну и, собственно говоря, вот библейская эта книга называется «Исход», где все эти события подробно описаны. Ну, с Египтом у евреев давние взаимоотношения. Мы знаем, что еще Авраам побывал в Египте. Но когда Авраам был в Египте, это была только семья. Авраам представлялся, была его семья. То есть еврейского народа как народа еще не было, была семья. Когда Иосиф привел своего отца, своих братьев и весь свой тогдашний народ в Египет, это было племя. Иаков, семья Иакова, его дети, внуки, правнуки, домочадцы. Это было племя, большое племя, несколько сот человек, может быть, даже больше. Но из Египта через несколько сотен лет вышел уже народ. Вышло огромное количество народу, и это уже был сформировавшийся народ, это уже был сформировавшийся эгрегор. Еще не государственный, государства еще не было. Государство сформируется позже. Но это уже был народ, это уже был эгрегор. Эгрегор, основанный на принципе кровного родства. То есть эгрегориальная связь шла у нас по принципу кровного родства, по принципу крови, по 17-й зоне, как говорит нашим языком. Сколько лет все это продолжалось? Ну, вообще, значит, в Библии указывается цифра 400 лет или 430 лет в разных местах, около 400 лет. Но, значит, это по некоторым более поздним исследованиям, это общее время пребывания сынов Израиля в Египте, 400 лет. Это начиная от Авраама. А уже с того момента, как Иосиф привел народ в Египет, и какое-то время они там жили достаточно успешно, а потом они попали в рабство. Вот период рабства, собственно говоря, тяжелого угнетения, определяется в 210 лет рабства и тяжкого гнета. Значит, вот теперь мы уже будем подробно рассматривать, как это, что у нас там происходило. Сама по себе книга, библейская книга «Исход» начинается таким стихом. «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим». И перечисляется много-много, длинный ряд имен. Ну, мы с вами знаем, что в Библии буквально там чуть ли не на каждой странице идет перечисление очень большого количества имен. И это не только потому, что как бы родословная очень важна, это еще и потому, что само по себе имя в Библии очень тесно и, так сказать, очень интимно соединено с сущностью человека. То есть это не просто набор звуков. У нас сейчас с вами имена достаточно безличные. Там имя давалось не случайно, особенно таким значимым деятелям. метаисторическим или историческим. И изменение имени связано с важными изменениями в самой судьбе человека. Ну, мы помним, что Господь Бог нарек Авраама Авраамом, Сару Сарой, ну и много-много таких историй у нас с вами уже встречалось. Ну, Иакова того же, Иакова Господь Бог нарек Израилем. То есть это, все эти имена на самом деле имеют очень большое значение. И здесь для нас важно что? Для нас, почему вот потомки Иакова, которые прожили несколько сот лет в Израиле, в Египте, могли бы ассимилироваться, могли бы поменять свои имена, могли бы брать уже и детям своим давать египетские имена, но этого не произошло. То есть имена остались такие же, как были при переселении в Египет. Ну, сейчас многие тоже занимаются толкованием имен. Ну, некоторые даже как-то серьезно к этому относятся, не просто как к развлечению. Но я надеюсь, что вы прекрасно понимаете, что наши имена абсолютно никакого, ну, или очень какую-то такую слабую связь имеют с нашей внутренней сущностью. Ну, а в древности, особенно вот в еврейском народе, имя соотносилось с внутренней сущностью человека, с его предназначением, и во многих толкованиях Библии подробнейшим образом рассматривается значение всех имен. Но мы с вами этого делать не будем, потому что, собственно, это долго и нам, собственно, не входит в нашу задачу. Здесь надо иметь в виду еще вот какую вещь, что еврейский алфавит был алфавитом сакральным. То есть это был не просто набор букв, не просто алфавит, как у нас сейчас, а он был сакральный, и каждая буква имела определенное сакральное значение. Поэтому, естественно, и толкования тоже были значимы. Вот, значит, ну, теперь мы уже будем про Египет говорить. Значит, сыны Израилевы, значит, прожив в Египте несколько сотен лет, сохранили имена свои, не ассимилировались. Кроме имен, они сохранили священный язык, то есть имена детям давались на еврейском языке, то есть этот язык, опять же, у него была сакральная основа. И сыны Израиля сохранили верность завету Бога с Авраамом. Как мы с вами помним, знак этого завета – обрезание. Ну и вот поскольку в течение вот этого длительного периода все это сохранено было, хотя много других вещей сыны Израиля потеряли за это время, но, тем не менее, вот этого уже хватило для того, чтобы впоследствии этот народ оказался достойным выйти из рабства, достойным исхода, избавления. Ну и дальше, значит, в Библии, в книге «Исход», после перечисления имен сынов Израилевых, говорится: «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их». Про то, что Иосиф умер, естественно, уже говорилось раньше, говорилось в конце предыдущей книги, но, тем не менее, это повторяется в Библии еще раз, хотя, казалось бы, уже все про это известно. В данном случае имеется в виду другое, не только физическая его смерть. У умерла сама по себе память об Иосифе, живая память об Иосифе. Новые поколения уже не стремились подражать праведности Иосифа. Они духовно деградировали, измельчали, и практически из памяти потомков образ праведника исчез. Ну, поскольку народ стал жить хорошо первое время в Египте, процветали сыны Израилевы, и Иосиф в их памяти, можно сказать, умер. Но то, что Иосиф умер в памяти своих потомков, привело к тому, что он умер и в памяти египтян. А ведь Иосиф в свое время оказал стране огромное благодеяние, сделал для Египта. Ну, мы с вами тоже помним, что именно он спас страну от голода, и не просто спас, а способствовал ее очень большому процветанию. И это тоже все было забыто. То есть Иосиф умер и в памяти египтян, и смерть духовная, по сути дела, настигла его потомков. Значит, что здесь у нас произошло, опять же? Мы помним, что еврейский народ пришел в Египет не просто так, не только для того, чтобы выжить, а у него были определенные предназначения, определенные метаисторические задачи. И одна из этих задач была нести, так сказать, богопознание, нести более тонкие элементы, нести некий как бы трансформационный заряд энергетический, скажем так, в еврейскую метакультуру. Но поскольку забыли они свое предназначение, полностью погрузились в материальный мир, то этого, естественно, уже не происходило. То есть на самом деле сыны Израилевы, вместо того, чтобы как бы просвещать египтян богопознанием, сами им уподобились. То есть они подражали египетским обычаям и во многом забывали собственные, которые были им завещены патриархами. Ну и естественно, что духовная смерть очень быстро привела к физическому порабощению. То есть они, так образно говоря, сначала стали рабами греха, то есть совершив грех, отпав от Бога своего, совершили величайший грех. И, став рабами греха, они попали в рабство и физическое. Значит, еще раз повторяю, что это был богоизбранный народ, поэтому спрос с него был очень большой, очень сильный. Но, значит, тем не менее, сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Вот расплодились и размножились они действительно совершенно чрезвычайно, и к моменту исхода из египетской земли, то есть когда Моисей вывел народ из египетской земли, по некоторым данным, количество людей, вышедших с Моисеем, было около 3 миллионов человек. То есть около 600 тысяч было только взрослых мужчин старше 20-летнего возраста. Представьте себе, какое огромное количество народу жило в Египте, а в Египте мы с вами помним, что эта метакультура, этот эгрегор поддерживал свою стабильную численность. В Египте было обычно стабильно в районе 20 миллионов человек. То есть если при 20 миллионах человек коренного населения, значит, 3 миллиона было иноплеменников, которые жили на той же самой земле, ну, можно себе представить, что египтяне, скорее всего, были не очень сильно этим довольны. Ну, типа, понаехали тут. То есть, с одной стороны, сыны Израилевы выполнили одно из своих предназначений, то есть им надо было физически действительно размножиться, но физически надо было размножаться не просто для размножения и для своей, для наслаждения жизнью, а для совершенно других, более высоких целей. Значит, таким образом, значит, в конечном счете, через несколько столетий из одной семьи Иакова, из не очень большого пастушеского племени, образовался целый огромный народ. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас». Ну, царь, который не знал Иосифа, не знал как? Значит, во-первых, не знал духовно, то есть не хотел помнить то, что Иосиф принес в Египет в духовном плане. Мы помним, что это очень большую роль в свое время сыграло. Собственно говоря, именно за это Иосифа фараон и полюбил, вот тот фараон, с которым Иосиф имел дело. То есть новый фараон не помнил именно эти заслуги Иосифа. Конечно, он не мог не знать об Иосифе вообще, потому что это были события в истории Египта очень значимые, то, что Иосиф сделал. Но главное, что еще потомки Иосифа не сохранили его образа жизни и не донесли до следующих поколений египтян живое представление о нем. То есть, если бы они продолжали бы это все делать, если бы они продолжали вести себя правильно, так как им было завещено, то они бы постоянно в памяти, в сознании египтян воскрешали бы образ праведника, который когда-то спас страну от голодной смерти. Однако образ Иосифа угас и в сознании потомков, и поэтому новый фараон как бы и не знал его. То есть все прошлые заслуги израильского народа, и Иосифа в частности, были полностью забыты. И поэтому, собственно говоря, царь предлагает своему народу новую программу действий по отношению к поселенцам израильтянам и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас». Далее фараон говорит: «Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». Ну, египтяне очень опасались нашествий народов из Передней Азии, и случались такие нашествия достаточно часто, Египту постоянно приходилось обороняться, некоторые нашествия были для Египта достаточно разрушительными. И поэтому фараон опасается, что в Египте осталось большое число людей, которые вышли из той же самой земли, из Передней Азии. И если случится война, то израильтяне могут соединиться с неприятелями египтян. Ну а сыны Израиля, как мы знаем, действительно находились и в языковом, и в культурном родстве с целым рядом племен и народов Передней Азии. «И поставили над ним, ну, над народом израильским, начальников рабов, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он, народ, построил фараону Пифом и Раамсес города для запасов». Таким образом, эти работы были не целью, а средством. То есть израильтян заставляли работать для того, чтобы их изнурять. Египтяне, как мы с вами знаем, постоянно вели огромное количество всяких строительных работ. Они строили не только города для запасов, они строили пирамиды, они строили усыпальницы, они строили, ну, пирамиды к этому времени уже были построены, но все равно строили погребальные всякие саркофаги, камеры, и работ было всяких очень много. Но тяжелые работы в Египте всегда выполняли рабы. Рабы обычно, либо это было долговое рабство, либо это были рабы, которые были захвачены во время войн. Израильтяне не были захвачены во время войны, они не были должниками. То есть их порабощение, даже по законам того времени, по каким-то нормам того времени, было совершенно произвольным, было незаконным, несправедливым. Фараон, в принципе, не имел права этого делать. Но, тем не менее, вот он это сделал, и весь народ, как вот мы дальше увидим, это все одобрял. Ну и кроме того, когда ведется большое строительство, то обычно все-таки стараются сохранить как-то силы и здоровье работающих, то есть не изнуряют их трудом. Но если ставится цель конкретная что-то такое построить, то, естественно, надо, чтобы вот строители работали, чтобы у них были на это силы. В данном случае цель ставилась именно изнурение трудом, чтобы они гибли, чтобы их оставалось все меньше. Но чем больше изнуряли его, народ израильский, тем больше он умножался и тем более возрастал. То есть цель, которую фараон поставил, она, тем не менее, то есть Господь Бог свой народ не оставлял. И только благодаря этому народу удавалось не только сохранять свою численность, но и возрастать. Так что опасались, да, народ все более, чем больше изнуряли народ, тем более он возрастал, так что опасались сынов Израилевых, и потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам. Вот обратите внимание, египтяне, то есть весь египетский народ, ну или какая-то значительная его часть, принимала участие в этом принуждении. То есть это не надсмотрщики, не какие-то специально поставленные слуги, а весь народ. То есть весь народ одобрял политику фараона. То есть фараон сумел идеологически как бы обосновать. Ну, опять же, типа понаехали тут, так если нашим говорить современным языком. И делали жизнь их горькую от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью. Почему в Библии это как бы подчеркивается несколько раз, что весь египетский народ в этом участвовал? Дело в том, что потом, вот, ну, на следующей лекции, мы с вами будем говорить о казнях египетских. Господь Бог покарал египтян 10 казнями. Ну, слышали, наверное, про это. То есть на самом деле, то есть поскольку практически весь народ участвовал в издевательствах над беспомощными людьми, над принуждением, участвовал в принуждении, в жестоком принуждении к тяжелой работе, ну, закладывалась основа будущей кармы египетского народа по отношению к израильтянам. Но, тем не менее, значит, эта мера не помогала. Хотя вот, изнуряли жестоко, хотя всячески, значит, создавали неблагоприятные условия, скажем так, все равно некое благословение, для фараона совершенно непонятное, не сходило на народ Израиля и не давало ему не просто исчезнуть, а наоборот, даже уменьшиться численно. Поэтому фараон решил перейти к прямому истреблению всех новорожденных мальчиков у израильтян. Царь египетский повелел повивальным бабкам еврейских женщин, сказал: когда вы будете повивать у еврейских женщин, то наблюдайте при родах. Ну, повивальные бабки, акушерки. То наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его. А если дочь, то пусть живет. Ну, Почему, собственно говоря, он повелел убивать мальчиков и оставлять живых девочек? Красота еврейских женщин в Египте очень ценилась. И одновременно с истреблением или сильным сокращением мужской части израильского народа фараон хотел проводить политику ассимиляции женщин-израильтян среди египтян. Это была одна причина, почему оставляли девочек. А почему истребляли мальчиков новорожденных? Ну, во-первых, для сокращения действительно численности народа, потому что девочки, они бы уже выходили бы замуж за египтян, и они бы уже рождали бы детей, которые были бы египтянами. А с мальчиками, значит, ну, во-первых, мальчики израильтяне, а кроме того, ну, мы знаем с вами, что в Египте магия была развита необыкновенно, и предсказательная магия в том числе. Поэтому фараон знал от предсказателей и жрецов о том, что должен родиться избавитель Израиля, который при спасении своего народа погубит либо самого фараона, либо одного из его преемников. Ну, что и случилось впоследствии. Поэтому-то он и велел убивать младенцев мужского пола. Здесь очень интересно, вот здесь как бы первый раз разворачивается кармический сценарий убиения младенцев. Потом этот же сценарий будет разворачиваться при Рождестве Христовом. Как вы помните, там царь Ирод тоже повелел истребить всех младенцев мужского пола. И Иисус был спасен чудесным образом. Ну, значит, фараон такой приказ издал, но что последовало за этим? Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. То есть отсюда мы можем сделать вывод, что в израильском народе, тем не менее, еще существовало, еще как бы теплилось, ну, благочестие. Были люди, которые боялись Бога. В определенных семьях сохранялось богопочитание. Ну и это было одной из важных причин того, что, почему народ удостоился, в конце концов, исхода из Египта. Хотя, опять же, большая его часть забыла заветы отцов и впала в рабство сначала духовное, ну а потом и физическое. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не такие, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял дома их». Ну, значит, отсюда следует, во-первых, что бабки-акушерки получили награду, добро, в своей собственной жизни, и, во-вторых, что их праведность принесла благословение потомкам, домам их. То есть, по-видимому, семьи повивальных бабок тоже росли в страхе Божьем, ну и по преданию из них впоследствии вышли и великие вожди, и пророки. Так что и эта затея фараона не удалась. Тогда фараон решил сделать соучастниками своего преступления уже всех египтян. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Ну и, по-видимому, мало нашлось тех, кто поступал бы вопреки царскому приказу. Ну, по крайней мере, в Писании лишь один случай упомянут, это как раз случай спасения младенца Моисея. Так что, значит, это следующий был повод для того, чтобы причина тех казней, которые впоследствии, в дальнейшем, Господь Бог обрушил на Египет. И когда вот этот вот закон об убийстве детей был обнародован, ну, по преданию, большинство израильтян перестали вступать в брак, а те, кто состоял в браке, прекратили супружеские отношения, опасаясь за жизнь будущих детей. И вот тогда уже, собственно говоря, действительно реально угроза нависла над самим существованием народа. Но, тем не менее, некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Значит, племя Левия, колено Левия. Этому колену было предназначено священничество. То есть Левию, третьему сыну Иакова от Лии, было предназначено стать священником, и от него должно было произойти священническое колено, колено посредников между Богом и народом Израиля, левиты. Ну и именно в этом колене, даже в эти тяжелые времена, больше всего сохранялось благочестие и передавалось из рода в род неповрежденное предание, которое восходило к предкам-патриархам. И именно левиты, в большей степени, чем остальные израильтяне, остерегались чужих египетских обычаев и старались как бы свою жизнь в чистоте сохранять. Но по преданию даже колено Левия было свободно от порабощения. Ну, как это было устроено и почему, об этом в Библии ничего не говорится, но, тем не менее, вот есть некоторые свидетельства косвенные, что это так и было, что судьба этого колена изначально складывалась несколько иначе. Ну, и в том числе благодаря тому, что они сохраняли прежние заветы, сохраняли все, что было им завещено. Так что вот родился Моисей. Предание говорит, что когда родился Моисей, весь дом озарился светом, то есть младенец сиял. Произошло чудо. И тогда всем членам его семьи стало ясно, что он тот самый младенец, которому суждено спасти народ от рабства. Предание о спасителе и избавителе существовало, передавалось из рода в род. И, собственно говоря, именно этого младенца-то фараон и хотел убить. Но как раз именно ему и суждено было спастись. Да, ну и вот, как я уже говорила, в истории Моисея первый раз проигрывается кармический сценарий, который потом исполнялся в истории Иисуса. Ну, первые 3 месяца младенцу удавалось как-то прятать. Предание говорит, что он был очень смышленый, не кричал и не плакал, и соседи египтяне ничего не слышали. Но было другое предание, согласно которому Моисей родился 7-месячным, поэтому о его существовании соседи могли не догадываться. Но, тем не менее, значит, вот до поры до времени, 3 месяца его скрывали, но не могши долей скрывать его, его мать взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Ну, конечно, все, что происходило с семьей Моисея, оно как бы направлялось свыше, это все было не случайно, это не сами они как бы это все придумали. Оба родителя, Моисея и отец, и мать, были из колена Левия. И, естественно, тоже они обладали определенным даром пророчества. Ну, как бы могли получать непосредственно, как бы, по слышанию, да, указания. И, естественно, этим пользовались. По-видимому, им было указано, как, каким образом младенца спасти, в какую корзину его положить, куда ее поставить, ну и так далее. Ну, а сестра Моисея, Мариам ее звали, про нее в книге «Исход», там дальше, сказано, прямо сказано непосредственно, что она была пророчицей. То есть она тоже обладала определенными дарами. И поэтому, значит, сестра стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она открыла корзинку и увидела младенца. И вот дитя плачет. И сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Исходить ли мне и не позвать ли тебе кормилицу из еврейских женщин, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Значит, почему это произошло? Значит, после того, как дочь фараона взяла себе этого младенца, ну, то, что он из еврейских детей, это стало ясно, потому что он был обрезан. У египтян не было повсеместно принято обрезание. Почему понадобилась еврейская кормилица? Согласно преданию, младенец не брал грудь египетской кормилицы. Ну, а на самом деле необходимо было просто, чтобы Моисей был вскормлен своей собственной матерью и, возрастая в своей семье, узнал бы вообще жизнь еврейского народа, проникся верой еврейского народа. Ну и получается, что Моисей, с одной стороны, принимается в дом фараона, но остается в то же время подлинным, настоящим израильтянином, и мать передает ему традиции своего племени. То есть с молоком матери он это все впитывает. Ну и, собственно говоря, только такое двойное воспитание и могло сделать Моисея способным к тому, чтобы стать вождем своего народа. То есть, с одной стороны, он сам рос свободным и приобщался к знанию египетских мудрецов, но, с другой стороны, он знал и принимал близко к сердцу все, что происходило с израильским народом. Если бы он остался в доме своей матери, то, скорее всего, его бы убили рано или поздно. Если бы его, например, передали на воспитание, скажем, бедуинам пустыни, когда дочь фараона его нашла, в принципе, она могла что угодно сделать, он бы одичал бы там среди них, не приобщился бы ни к египетской культуре, ни к еврейской, и тоже не мог бы стать избавителем народа. Если бы он воспитывался при дворе фараона и не знал бы ничего о собственном народе, то тоже не мог бы свое призвание спасителя осуществить. Ну, а так в результате получилось, что когда Моисей вырос, он был, с одной стороны, всесторонне образован, знал жизнь обоих народов и мог впоследствии находить общий язык и с евреями, и с египтянами. Тогда Мариам призвала мать Моисея. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. То есть Господь не только спас Моисея, но еще сделал так, что его кормила собственная мать по повелению дочери фараона и даже получала плату за вскармливание потенциального наследника престола. И вот его усыновила дочь фараона. И вырос младенец, то есть вскормила она его, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Вот здесь получается опять очень интересно. Кто нарек его Моисеем? Мать или дочь фараона? То есть они обе как бы упоминаются. И здесь получилась такая интересная вещь. По-древнеегипетски «Мосе» означает «сын», «дитя». Это слово является частью имен некоторых фараонов: Тутмос, сын бога Тота, Яхмос и так далее. Ну, мы помним имена некоторых фараонов. А по-древнееврейски «Маше» означает «извлеченный», «вынутый», «спасенный», а при символическом истолковании этого имени – «извлекающий», «выводящий», «спасающий». То есть мать так назвала, ну, по слышанию ребенка. Поэтому, значит, как бы вот оказалось, что практически одно и то же имя ему было дано двумя как бы матерями: матерью родившей и матерью усыновившей, матерью еврейкой, матерью египтянкой. Поэтому пророческое имя, которое дала ему родная мать, он сохранил и во дворце фараона. Ну и, значит, дальше Моисей рос во дворце фараона, вырос, стал взрослым. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. То есть он это делает осторожно, с оглядкой, посмотрев туда и сюда, чтобы не быть увлеченным в сочувствии к рабам и в ненависти к их мучителям. Ну, опять же, существуют на этот счет разные мнения, разные предания. Есть предание, по которому он убил египтянина не физически, а убил его с помощью магической силы. Естественно, что он, будучи как бы приемным сыном дочери фараона, естественно, что он освоил и египетскую магию. Все высокопоставленные египтяне были жрецами в той или иной степени, все они владели магическими приемами многими. Так что вот одно из преданий говорит о том, что Моисей убил египтянина с помощью, ну, с помощью слова, скажем так. Но, опять же, по традиционному пониманию этого эпизода, Моисей не воспользовался своими познаниями в магии, а обратился с молитвой к Богу, и Бог помог ему совершить суд над надсмотрщиком. Но эта история на этом не закончилась. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьёю над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». Вот, значит, опять же смотрите ситуацию. Когда Моисей убивал египтянина, он, значит, специально посмотрел по сторонам, посмотрел туда и сюда, и никого не было. Никто не видел этого события, кроме того израильтянина, которого надсмотрщик бил. То есть человек, которого Моисей, можно сказать, спас, именно он на него и донес, ну или мог донести. Потому что больше никто об этом не знал. То есть еврейский народ уже дошел до того, что практически, ну, абсолютно, арабская психология полностью захватила значительную часть народа. То есть исчезло братское отношение друг к другу. И теперь, собственно говоря, Моисей испугался, что убийство надсмотрщика получило огласку, и теперь фараон поймет, на чьей стороне симпатии Моисея, и захочет от него избавиться. Ну, так, собственно говоря, и произошло. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. Вот, значит, первое, как бы вот начало исхода, то есть сначала из египетской земли бежал сам Моисей. Остановился в земле Мадиамской. Земля Мадиамская находится на Синайском полуострове, неподалеку от горы Синай, где, собственно говоря, впоследствии было дано откровение сначала самому Моисею, а потом через Моисея откровение всему народу Израилеву. И Моисей возвращается к образу жизни патриархов, то есть заканчивается его жизнь египетского вельможи. Он оказался нищим скитальцем в этой самой земле Мадиамской. Все его состояние осталось в Египте, Ну и, по-видимому, одет он был тоже как нищий, так как фараон приказал его схватить, то, естественно, что ему пришлось свои богатые египетские одежды оставить на месте. Но, значит, это тоже было не такое простое место, куда Египет, куда Моисей бежал. Земля Мадианская, данная часть Синайского полуострова, принадлежала племени, которое происходило от самого Раама. Говорили эти люди на семитском языке, который был близок к древнееврейскому. И можно полагать, что в этом племени сохранялось предание о едином Боге. И некоторые религиозные представления, унаследованные от Авраама, и патриархальный образ жизни этого племени, делали его родственным Моисею и израильтянам. И Моисей в дальнейшем захотел войти в семью мадиамского священника, взяв в жены его дочь. Ну вот, значит, Моисей сел у колодца в земле Мадианской. У священника Мадианского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. То есть Моисей снова, как и в Египте, заступается за слабых, пренебрегая опасностью. Причем в данном случае ему одному приходится противостоять нескольким сильным людям. Ну, жители пустыни, пастухи, они, естественно, не могли быть слабыми людьми, их было несколько человек. Но, тем не менее, по-видимому, и с Божьей помощью Моисею удалось защитить женщин, напоить овец. Ну и здесь, опять же, в этой истории тоже есть символический смысл. Здесь он впервые проявляет заботу об овцах, а в будущем ему предстояло стать пастырем овец сначала, значит, обычных овец, а потом овец символических, сынов Израилевых, уже на всю оставшуюся жизнь. Ну и, собственно говоря, вот начался его новый период его жизни, который сильно очень отличался от прежнего, и начался он с защиты дочерей священника. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов». То есть Моисей был в то время абсолютно не похож на израильтянин. Он был, несмотря на то, что одежда у него уже была простая, он был... Внешность у него все равно была египетская. Он, ну, Рагуил, сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. То есть Моисей, как в свое время Иосиф, опять у нас вот кармический сценарий, как бы несколько раз проходит один и тот же сюжет, но с разными исполнителями. Иосиф в Египте женился на дочери священнослужителя египетского. Моисей вступает в семью священника Мадианского. Ну и естественно, что в новой семье Моисей, по-видимому, гораздо глубже ознакомился со всеми преданиями и сведениями о жизни потомков Авраама, получил много явных и тайных знаний о духовном мире. И таким образом, значит, Моисей прошел как бы три школы духовных. Значит, первую духовную школу он прошел в родном доме у матери, у своей. Этот дом относился, еще раз повторяю, к священническому колену Левия, у египетских жрецов и, ну, наконец, у священника Мадианского. Моисей прожил в этой семье 40 лет. Значит, ну, если считать, что к тому времени, когда он туда попал, ему уже было наверняка около 20 лет, то, значит, вот прошло, значит, с момента его рождения прошло 60 лет. До того момента, как Моисей приступил к выполнению своей миссии. Что в это время происходило в Египте? Спустя долгое время умер царь египетский. Вот тот фараон, который преследовал детей Израилевых. «И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу». То есть они наконец поняли, что избавление могут ждать только от Бога. То есть наконец в них проснулось вот это вот воспоминание. «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом». Значит, вспомним, в чем этот завет состоял. Первый, как бы такой внешний завет, наиболее явный завет, это Божье обетование умножить потомство патриархов и дать этому потомству землю странствия отцов, землю ханаанскую. Первый был завет. Внутренний, как бы более таинственный и глубокий слой завета связан с тем, что Бог некогда обещал Аврааму: «Благословятся в тебе все племена земные». И еще обещано, что потомки Авраама станут народом с особой миссией, царством священников и народом святым. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. То есть метаисторическое предназначение израильского народа было, значит, объявлено, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом. И еще одна часть, сказать, обетования, то есть часть метаисторического предназначения: «Благословятся в семени твоем все народы земли». То есть в народе, происходящем от Авраама, должен был родиться Иисус Христос. То есть израильтяне в Египте по-прежнему были угнетаемы, но... Значит, вопль их от работы вошел к Богу. То есть они, наконец, как я уже сказала, Бога вспомнили. А Моисей пас овец у тестя своего, священника Мадиамского. Однажды привел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. Ну, Харив – это другое название горы Синай. Это гора Синай. Эта гора сыграла огромную роль во всей этой и будущей истории. Ну, значит, что здесь, опять же, символический смысл этого события? То есть он привел стадо далеко в пустыню, к горе. То есть гора расположена именно в пустыне, в месте, удаленном от суеты мира, и притом на земле, не принадлежащей ни одной из стран. Это было такое, как бы, место, вот, которая никому не принадлежала. То есть на самом деле, значит, символизм здесь еще и в том, что закон и заповеди, которые Бог даст потом на этой горе, вскоре, то они должны быть впоследствии приняты всем человечеством. Что эти заповеди даются не только израильскому народу через Моисея, но и всему человечеству. Ну, кроме того, гора символизирует духовное восхождение, которое предстоит совершить человеку, когда он отказывается от всех мелких и суетных мыслей, и сердце его очищается. Это символический смысл горы Синай. А метагеографически эта гора обладала определенными стихиальными свойствами, которые в значительной степени облегчали как раз вот то, что на этой горе будет происходить. А произошло на этой горе, значит, два события. Значит, первое событие – это знаменитое откровение Божие в неопалимой купине. Вы, наверное, все это выражение слышали, неопалимая купина. То есть это горящий терновый куст. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Значит, опять же, символическая интерпретация этого события. Духовное бытие человека, народа и всего человечества есть тоже как бы горящий куст, то есть горит и не сгорает. И народ Божий, Израиль, был в те дни кустом горящим, ибо египтяне стремились его уничтожить, а он горел, но не сгорал. Ну и, собственно говоря, жизнь самого Моисея была такова, то есть никакие страдания не могли его дух победить. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среди куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». То есть для Моисея это был первый опыт прямого богообщения, но, тем не менее, он уже настолько был подготовлен к нему и настолько духовно созрел, что Бог его сразу же призвал к великой миссии возглавить народ и вывести его из рабства. Ну и Моисей готовность эту сразу же проявил. Он сказал: «Вот я». Ну, также отвечал Богу и Авраам, как мы помним. То есть это означало готовность исполнить Божью волю. «И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». То есть, в принципе, как бы Моисею было указано, что если он сделает еще один шаг, что дальше уже энергетическое напряжение будет настолько велико, что он просто физически уже не сможет этого вынести. «И сказал Господь: я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Обратите внимание, что Бог не говорит Моисею: я Бог твой, а прежде всего он сообщает: я Бог отца твоего. То есть все события, которые должны произойти, это продолжение того, что было раньше. То есть это как бы продолжение истории семьи, истории народа. «И сказал Господь: я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его». То есть как только стоило израильтянам обратиться к Богу, то Бог увидел и услышал. «Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где текут молоко и мед». То есть сначала надо было избавить от руки египтян, а потом уже вывести. Значит, какой в этом смысл, опять же, символический? Сначала нужно, чтобы человек избавился от власти злого начала, которое в данном случае символизирует фараон, от порабощения духовного, который символизируется всей этой жизнью египетской. А потом уже только можно вывести как бы из внешнего мира в землю обетованную. Причем землю обетованную предстоит еще завоевать. «Вывести его из земли сей». Казалось бы, Египет тоже хорошая страна. Там богатый урожай, там много места. Но там угнетение и рабство. А вот действительно хорошо и пространно человеку там, где он свободен, там на земле, где текут молоко и мед. Ну, вот это вот молоко и мед тоже имеет очень глубокий смысл. В Библии молоко – образ той пищи, которой питается духовный младенец, подобно младенцу физическому. А вот мед – это уже сложнее немножко. Чем отличается духовный мед от духовного молока? Ну, может быть такая, например, интерпретация, что пчела облетает множество цветов, когда собирает нектар, но проходит время, прежде чем он превратится в мед. Значит, первый этап внутреннего роста человека связан с вбиранием в себя основ учения. Следующий этап связан с постоянным трудом. И мудрость, подобно меду, собирается по капельке, и душа человеческая постепенно перерабатывает ее в себе, как пчела. Так, Господь говорит: «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Ну, для Моисея не может быть более страшного поручения. Он бежал от фараона, но то, что он сделал, не забыто. Он убил надсмотрщика, ослушался самого фараона. То есть о нем, естественно, в Египте не должны были забыть. И, собственно говоря, ему там грозило самое суровое наказание. Но Моисей, тем не менее, поскольку он полностью находится в воле Божьей, он готов принять это поручение, но при этом он говорил. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Он совершенно отвык от жизни в Египте, он забыл, что он был вельможей высокопоставленным, он стал смиренным пастухом. Собственно говоря, жизнь свою проводил в размышлении о сути вещей, о Боге. И поэтому он, собственно говоря, спрашивает: «Кто я такой? Как я могу это сделать?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они мне скажут: как ему имя? Что сказать мне им?» Ну, значит, израильтяне поселились в Египте очень давно, прошли века с тех пор. Его потомков, потомков Иакова, истребляли и угнетали. И нигде в Писании не говорится о том, чтобы в эту эпоху Бог говорил с людьми. Народ Израиля был на грани уничтожения физического и духовного. Но тут оказывается, что человек может говорить с Богом, задавать ему вопросы, на которые Бог ему немедленно отвечает. Израильтяне практически не обращались к Богу, как я уже говорил, в течение всего этого длительного периода. И, наконец-то, нашелся человек, который вспомнил о Боге. Ну, конечно, было среди израильтян определенное количество людей, в том числе в колене Левия, которые о Боге не забывали. Собственно, только благодаря им и народ сохранился вообще как народ. Но Моисей предполагает говорить людям о Боге, как о Боге отцов. «Вот я скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как ему имя?» Значит, ну, значит, с одной стороны, значит, израильтяне забыли как бы имя Бога, забыли, что это такое. Но среди народа Израиля, опять же, всегда были носители божественного знания, сохранялись люди, и то священное имя Бога, которое передавалось от, в среде духовицев из рода в род, можно было, истинный посланник Бога мог узнать только непосредственно от самого Бога. И когда прямое откровение свыше совпадет с преданием, то старейшины, сохранявшие это знание, должны были узнать, что это и есть обещанный Спаситель. Ну вот, значит, вопрос об имени Божьем, он у евреев всегда был одним из самых сложных. Потому что имя это тайное, и его вообще запрещено произносить, запрещено его писать. И даже само слово «Бог» в еврейской литературе полностью никогда не пишется. Вот кто, если кому-то приходилось читать, вы, наверное, обращали внимание, что всегда пишут «Б-Г», то есть полностью это слово не писать, не произносить нельзя. Ну, то есть, как бы это имя, оно передавало само по себе, как бы суть само по себе. Но по-русски, в русском переводе, оно передается как словом «Господь», ну или просто слово «Бог» с большой буквы, или «Господь», или «Сущий», или еще «Который прибудет». Ну, это как бы вот его атрибуты скорее описываются. Как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Ну, вот, пожалуй, сущий – это слово, которое наиболее точно в русском языке передает значение оригинала. И еще сказал Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое на века и памятование обо мне из рода в род». «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им». Да. То есть не говорит Господь: «Собери весь народ», а говорит: «Собери старейшин», то есть тех, кто имеет авторитет, кто хранит предание и кто должен испытать самого Моисея, истинно ли он послан от Бога. И Моисей должен был сказать им удивительные слова, которые они уже несколько столетий не слышали, что Бог явился. Память о явлениях Бога начала уже стираться, и вдруг он явился. Если вы помните, когда мы говорили о патриархах, в истории патриархов, Господь Бог являлся часто, многократно, то есть практически каждый из патриархов имел опыт непосредственного богообщения, и даже не один раз, как правило, но потом в течение вот нескольких столетий опыта прямого богообщения практически не было. «И сказал Господь Бог: я выведу вас от угнетения египетского, ну вот в землю, где текут молоко и мед, и они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшина Израилева к царю египетскому, и скажете ему». Господь, Бог евреев, призвал нас. Вот очень интересно. Значит, фараон был, как мы знаем, опять же, много раз я об этом говорила, был человек непростой. Это был жрец очень высокого посвящения. И он очень много знал, естественно, о богах, о природе богов. Не только природе богов египетских, но и природе богов других стран. И, естественно, испытывать уважение к Богу народа израильского, народа угнетенного и как бы Богом забытого, фараон, естественно, не мог. Поэтому фараон, как бы, ну, как он мог рассуждать, что, собственно говоря, кто такой Бог евреев? Кого он может послать? Какой он силой обладает, когда народ его в таком находится состоянии? И фараон, естественно, должен был возмутиться, естественно, должен был препятствовать этому всему. И вот здесь очень интересно. Значит, Бог велел Моисею сказать фараону: не отпусти народ из плена, из рабства, а отпусти в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. То есть просили отпустить народ на 3 дня в пустыню для принесения жертвы. То есть для того, чтобы помолиться Богу. Однако было же очевидно, что фараон такого разрешения не даст. Потому что для фараона то, что люди хотят обратиться к своему Богу, то есть хотят свободы некоторые, хотят уйти в пустыню, хотят приносить жертву своему Богу, а не египетскому. Естественно, то есть это как бы некий элемент свободы они для себя как бы таким образом добывают. Поэтому, соответственно, фараон бы не допустил такого. И Господь Бог дальше говорит: «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудит его рукою крепкую. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. Над всеми богами египетскими произведу суд». Вот это очень важная вещь. В стране магической, в Египте, где, собственно говоря, было множество богов, которые, собственно говоря, обеспечивали всю жизнь страны. Эти боги должны были быть побеждены. То есть смысл египетских казней именно в том, чтобы наказать богов, то есть над всеми богами египетскими произвести суд. Ну и когда мы будем на следующей лекции говорить уже конкретно о египетских казнях, то значит, станет видно, собственно говоря, какими казнями были поражены. Значит, египетские боги в том числе, например, символизировали различные стихии. То есть различными казнями должны были быть поражены стихии и прочие творения, которые почитаются египтянами. То есть вода, воздух, земля, огонь, скот, растительность. Так что одна из целей этих будущих 10 египетских казней – доказать бессилие всех египетских богов, бессилие всех стихий и творений, что все зависит от единого Бога, что единый Бог более могучий, чем боги частные, боги египетские. Ну и после того, как фараон в конце концов уверится, что у него нет никакой защиты от, кстати, единого Бога, он хотя бы временно сдастся, и после того он отпустит вас, и дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Вот это тоже интересный момент. Пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Казалось бы, как может женщина выпросить у соседки своей, когда египтяне ненавидели сынов Израилевых? Но вот, значит, так оно и сделается. Ну, а оберете египтян, на самом деле это, значит, не то, что израильтяне оберут египтян, на самом деле они как бы возвратятся просто-напросто свое. Потому что любой наемный работник на Древнем Востоке трудился за определенную плату. Даже рабы и то получали определенную плату в виде пищи, одежды, крова. Израильтяне же в Египте были лишены практически всего, и даже вот у живущей в доме ее, то есть в домах израильтян жили египтяне, то есть египтяне захватили все, что было у израильтян. Ну и, собственно говоря, и благосостояние Египта утверждалось на труде израильтян. Значит, для восстановления справедливости они должны были вот как бы эту плату получить. Это законная плата. Причем ее надо было не силой брать, а выпросить, то есть попросить, и дадут. То есть казни египетские, такой наведу страх на египетский народ, что египтяне добровольно отдадут все золото и все серебро, которые они нажили вот за столетие подневольного труда израильтян. Ну и, наконец, зачем, собственно говоря, эти драгоценности нужны? Тем более, что народ, как мы знаем, израильский потом блуждал по пустыне много десятков лет. На самом деле, эти все драгоценности нужны были для того, чтобы потом строить скинию из золота и серебра, то есть возводить храм Божий. И из золота, вынесенного из Египта, впоследствии были сделаны сосуды скинии, ее священная утварь. Но из того же золота в момент отступления от Бога был вылит золотой телец. Вот, значит, на сегодня у нас все. Много материала сегодня получилось, но ничего не поделаешь. Значит, сегодня у нас с вами будет медитация на две зоны, на седьмую и на семнадцатую. Ну, седьмая зона у нас связана с тем, что тема передача опыта, получение опыта. Ну, это касается прежде всего Моисея. Семнадцатая зона связана с тем, что сформировался израильский народ, еврейский народ, то, с чего я начала эту лекцию, сложился народ, сформировался эгрегор, основанный на кровном родстве. То есть 17-я зона – это тема кровного родства. Единица. Сначала седьмая зона пойдет. Единица. Эрео тоон ра эо венус. Суок тум коот терц хох. Двойка. Эрео тоон ра эо венус. Суок тум коот терц хох. Тройка. Эрео тоон ра эо венус. Суок тум коот терц хох. Четверка. Эрео тоон ра эо венус. Суок тум коот терц хох. Пятерка. Эрео тоон ра эо венус. Суок тум коот терц хох. Пятерка. Эрео тоон ра эо венус. Суок тум коот терц хох. Шестерка. Эрео тоон ра эо венус. Суок тум коот терц хох. Семерка. Эрео тоон ра эо венус. Суок тум коот терц хох. Хох. Семерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Солок, Тум, Коот, Терц, Хох. Шестерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Солок, Тум, Коот, Терц, Хох. Пятерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Соок, Тум, Коот, Терц, Хох. Четверка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Соок, Тум, Коот, Терц, Хох. Тройка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Соок, Тум, Коот, Терц, Хох. Двойка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Соок, Тум, Коот, Терц, Хох. Двойка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Соок, Тум, Коот, Терц, Хох. Единица. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Соок, Тум, Коот, Терц, Хох. Пранический поток, ступни. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Колени. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Бедра. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Шестерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Семерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Шестерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Пятерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Четверка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Тройка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. крон унит церс, плечи, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Локти. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Двойка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Единица. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Так, ну на сегодня хватит.